Мы сегодня с вами продолжаем, наконец-то, изучать послание к римлянам. И посему приглашаю всех сегодня встать, и мы с вами будем читать 12 главу. Римлянам, глава 12, первые два стиха. Римлянам, глава 12, первые два стиха. Апостол Павел пишет. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Пожалуйста, присаживайтесь, и мы сегодня с вами начнем изучать вот эту главу после такой некой продолжительной паузы, такой объективной. И я не знаю, сколько проповедей я скажу на первые два стиха. Сегодня будет первая часть, вот, возможно, три, может быть, больше. Итак, тема называется «Непрекращающееся поклонение». Мы начинаем новую страницу изучения послания к римлянам. И предыдущая глава 11 закончилась таким особым словословием Павла. Он просто посмотрел назад то, что Бог задумал для народов, для своего избранного народа Израиля. Посмотрел еще дальше на Божий замысел спасения. Посмотрел на Божию милость и благодать, на чудо веры и искупления. И просто не сдержался. Он стал хвалить, он стал восхвалять Бога за все эти милости и благости. И поэтому конец 11 главы – это такое особое прославление, или, как говорят в последнее время, доксология у нас здесь. Доксология, потому что он восхваляет Бога и прославляет Спасителя. Но это не финал. На самом деле, мы люди остались еще на земле. Бог нас чудесным образом спасает, искупляет, примиряет с собой через Христа. Но мы остались на земле, и поэтому вопрос возникает, как нам жить дальше во свете всей этой невероятной, чудесной, потрясающей картины нашего спасения. И апостол Павел показывает нам теперь, начиная с 12 главы, до самой последней 16 главы, как мы живем, как верующие, во свете этого спасения, во свете понимания Божьей тайны, спасения Божьего замысла искупления, Божьего плана для всего мира. И здесь я, прежде чем пойду по тем пунктам, хотел бы сделать буквально два важных замечания. Мне приходится иногда их говорить, и снова сейчас я отмечу, потому что, к сожалению, общество, в котором мы живем, даже религиозное общество, часто делает ошибку. И вот какого рода, когда говорит, что Библия – это просто теория. Библия не теория. Библия – это и есть, что ни на есть, самая настоящая практика. Во-первых, истина Писания или библейская доктрина – определяет и формирует практику моей жизни. Это значит, что я в принципе не могу иметь хорошую, серьезную, по-настоящему благословенную христианскую жизнь, если я плохо знаю истину. Нету истины, нету настоящей жизни. Как Иисус сказал, помните, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Освети их истину твоей, говорит в другом тексте, Слово Твое есть истина. Другими словами, не зная Божьей истины, невозможно знать Божьей силы. Иисус говорит Саддукеям, заблуждаетесь, не зная ни Писания, ни силы Божьей. Во-вторых, истина Писания – это не какая-то религиозная или философская теория. Она не для интеллекта, даже не для успокоения нашей души. Истина Писания – это истина для изменения. Другими словами, если я познаю что-то и не меняюсь, это не то, что Бог задумал. Если я не познаю, если я познаю и не меняюсь, тогда я становлюсь гордецом. Мое сердце не меняется, растет голова, жизнь не меняется. Если мы изучаем истину и применяем ее к своей жизни, тогда мы меняемся. И Бог прославляется, мы духовно растем, и в конце концов становимся по-настоящему счастливыми людьми. Итак, наш отклик на Божью истину, каков он? Это измененная жизнь. Наш, Наипервейший отклик на Божью истину – это измененная жизнь. Итак, первые 11 глав послания к римлянам – это откровение, это истина о Боге и его замысле, а последующие главы – как нам жизнь, как нам менять нашу жизнь, так, чтобы жить на основании того, что мы узнали, что нам было открыто. Здесь апостол Павел начинает новую логическую сессию или логическую секцию своего послания, обращаясь совершенно к разумному, рациональному и логическому отклику на наше спасение, нашему ответу на благодать Божию. Он говорит, для разумного служения вашего. Друзья, разумное, я об этом еще буду говорить чуть больше, логическое, рациональное, здесь нам предлагается рациональное содержание спасительной веры. Или говоря таким, может, языком, более современным, социально-общественным, рациональное объяснение религиозной веры и религиозного образа жизни в этом мире. Другими словами, если ты спасен благодатью Божией, если ты познал Божие спасение, тогда у тебя нет основания не измениться в своей жизни, не измениться в своем поведении, в своих поступках, в своих словах, в своем отношении к людям. Невозможно понять, что Бог тебя спас, испытать это спасение и не начать жить новой жизнью. Это значит, ты не христианин. Если я говорю, что живу для Христа, но моя жизнь не производит тех плодов, которые Бог задумал для меня, значит, либо я непокорный, либо я тоже не христианин. И этот текст говорит, что единственная рациональная, разумная, логическая реакция на то, что Бог сделал для нас, это посвященная, жертвенная, благодарная жизнь поклонения для Бога. Нету другого, на самом деле, отклика. Это единственный рациональный, логический, обоснованный ответ на Божию милость ко мне – это жить для Бога, посвященной, жертвенной, полной благодарности жизни. Если другого по-другому получается, то это просто странно, нелогично, глупо и ненормально. Но существует как минимум несколько препятствий для того, чтобы изменения произошли в моей жизни. Ну, во-первых, я пытаюсь оправдаться. Попытка оправдания. Ну, кто-то может сказать, ну, у меня не получается так жить. Или, да не получится у меня так жить. Ну, какая посвященная, жертвенная, благодарственная такая вот жизнь. Ну, давайте немного разберемся. Ну, во-первых, мы все признаем, что мы еще обладаем с вами неискупленным телом, с нами греховная наша природа. Мы с вами живем в этом мире таком греховном. Вот у нас есть враг сатана, кого мы упоминали здесь в песне Мартина Лютера. Грех есть в мире. Но, если я верующий человек, то грех надо мной не властвует. И сатана мне не хозяин. Во-вторых, апостол Павел здесь, в этом тексте, не говорит, что мы можем или чего мы не можем. Он просто констатирует факт. Если ты познал эту благодать Божию, если ты познал это спасение, тогда ты будешь жить такой жизнью. Он в сущности не оставляет другого выбора человеку. Павел утверждает здесь, что совершенно единственный логический вывод существует. Единственный логический отклик на Божью благодать – это жить такой вот посвященной жизнью. Да, мы будем продолжать бороться с нашей греховной природой. Да, мы будем где-то проигрывать. Но снова нужно вставать и идти, двигаться дальше. Как апостол Павел говорит в другом послании, послание к филиппийцам, 3 глава, помните, он пишет там, 3 глава, «Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания во Христе Иисусе». Он говорит, вот мой ориентир, вот моя цель, вот он я здесь, а вот моя цель, и я туда с каждым годом ближе бегу, стремлюсь, каждый новый день я хочу двигаться. И какие бы ни были поражения, может быть, какие бы ни были неудачи в моей духовной жизни, они не должны меня останавливать. Они, напротив, должны меня еще больше мотивировать, еще к большей посвященной жизни. И нельзя поменять этого ориентира. К сожалению, друзья, у нас есть такое искушение, это понизить просто планку, уменьшить стандарты, уменьшить Божьи ожидания. Ну, например, кто-то говорит, ну, я же хожу в воскресенье в церковь. Еще даже больше того, я даже и деньги какие-то даю в церковь. И я даже молюсь иногда за церковь. И я даже, когда спать ложусь, тоже молюсь. Вот люди, к сожалению, мы по своей сущности хотим вот этот Божий стандарт, Божию цель вот так вот пониже сделать, чтобы чувствовать себя комфортно, что все у меня в порядке, все нормально, все придумают свои стандарты, Фарисеи на Христа придумали свои стандарты. Люди в наше время придумывают свои стандарты. Но все пытаются как-то вот так вот как-то вот не сами туда, а вот их туда спустить. Но Павел говорит, это нелогично, это глупо, это необоснованно. Надо жить жизнью непрерывного поклонения. Есть другое еще как бы объяснение или другое препятствие. Это забывчивость. В сущности, Павел говорит здесь, живи так, и завтра живи так. И поклонение – это образ твоей жизни. Как и сказано в Псалме, Псалом 102, стих 2. «Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Библия постоянно напоминает, не забывай Божьих милостей, не забывай Его работу для тебя и в тебе. Его милость обновляется каждое утро, Его любовь обильно изливается на тебя, Его верность постоянно. Все это должно культивировать во мне благодарность, признательность, прославление, и мы призваны не забывать. Но, к сожалению, друзья, наша жизнь, в которой мы живем, наша повседневность, она так построена сегодня, так организована, что нам легко забывать благодать Божию. Вообще, в принципе, мы легко забываем. К сожалению, многие из нас так и остались студентами, которые сдают сессию. Сдал и забыл. Достоевский Федор Михайлович как-то написал в одном своем произведении записки из подполья. Знаете, удивительно, я вот недавно только это увидел. Работа его, читал много разных работ, решил почитать Достоевского. И вот буквально недавно читаю эту книжку. И такая интересная цитата из нее. «Господа, положим, что человек не глуп. Но если и не глуп, то все-таки чудовищно неблагодарен. Я даже думаю, что самое лучшее определение человека – это существо на двух ногах и неблагодарное. Но это еще не все. Это еще не главный недостаток его. Главнейший недостаток его – это постоянное неблагонравие. Постоянное, начиная от всемирного потопа. Неблагонравие, а следственно и неблагоразумие. Ибо давно известно, что неблагоразумие не иначе происходит, как от неблагонравия. Попробуйте же бросьте взгляд на историю человечества. Ну что вы там увидите? И это правда. Человек – феноменально неблагодарная личность. Я думаю, что наше время человека можно было бы назвать, вот, может быть, интересно, как-то придумать надо, какой-нибудь девайс такой, знаете, на двух ногах и вечно на картинке неблагодарность на рабочем столе. И в этом вот это третье наше препятствие. Мы не только забываем, но мы становимся очень неблагодарными. Помните историю про 10 прокаженных, про которых сегодня так вскользь упомянул наш брат Рик? Эта история из 17 главы Луки, она ярко показывает, сколько бы люди неблагодарны. Ведь насколько было ужасно быть отлученным от общества, быть исключенным из религиозного общения, быть одиноким на самом деле, постоянно быть в болезни, в этой ужасной болезни, социальное унижение, общественное порицание, изгнание, и тебя исцеляют, 10 человек там исцеляют, и только один пришел и сказал спасибо. Ну как же это по-другому не назвать? Как неблагодарность. Причем это было длительное время, то есть люди долго болели и не сказали спасибо. И мы часто, друзья, бываем такими по отношению к милостям Божьим. Мы просим Бога о чем-то, мы ожидаем от Него работы, и Он работает, Он помогает нам, Он благословляет нас, и получается, как у пророка Осия. Осия, глава 13, стих 6. Бог говорит в отношении израильского народа, «Имея пажити, они были сыты, а когда насыщались, то превозносило сердце их, и потому они забывали Меня». То есть Бог дал своему избранному народу хорошую пажить, хорошее место жить, землю, где течет молоко и мед, Он накормил их, напоил, защитил от врагов, они насытились, присытились, и, казалось бы, скажи Богу спасибо. А реакция какая? И потому они забыли Меня. Интересно, сердце их возгордилось, в изобилии они возгордились. Потом, как в свое время Соломон говорил, да, богатство и бедности не дай мне, бедности, чтобы я не крал, да, и не клеймил, не клялся твоим именем о богатство, чтобы я тебя не забыл. Это парадокс, когда мы оказываемся в ситуации, когда у нас все хорошо, а мы просили Бога о том, чтобы было все хорошо. Реакция почему-то не поклонение, а забывчивость. Забывчивость, не поклонение, не благодарность, потому что мы начинаем гордиться. Да, именно гордецами становимся. Моисей об этом предупреждал израильтян. Книга Второзакония, глава 8, стих 17-18. Он говорит: «И что бы ты ни сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство. Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвой твердил отцам твоим». И словами, люди стали говорить: это я, это моя работа, это я сделал. Они забыли, что это Бог их взял, из Египта вывел, из рабства греха вытащил. Они забыли, что это Бог дает им силу, чтобы они жили дальше. Они в себе это все приписывать стали. Ужас какой. 400 лет были в рабстве и забыли говорить спасибо. И проблема кроется в нашем греховном сердце, нашем лукавом, испорченном сердце. Вспомните свою жизнь, братья и сестры. Сколько раз мы забывали Богу сказать спасибо за незаслуженную милость или удивительную благодать в нашей жизни. Мы, например, просим Бога и просим: «Господи, помоги нам, помоги, пожалуйста». И Он помогает нам, а мы забываем сказать спасибо. Ну, один человек мне сказал: «Ну, просто Он не сразу помог, поэтому я не успел». Но если сразу помог, сразу ли ты бежишь и говоришь: «Господи, благодарность тебе», идешь в Его присутствие в молитве? Или все же просто радуешься, идешь, покупаешь себе очередную кружку, не знаю, Старбакса, например, там, или чего ты любишь? Друзья, мятеж против Бога начинается не с кулака атеиста, но с человека, чья жизнь насыщена, и для которого благодарность теперь стала нечто чем-то лишним. Не обязательно быть атеистом, чтобы быть неблагодарным Богу. Можно быть христианином, испытывающим поток Божьей милости. Но если ты самодовольный, то благодарность станет ненужным элементом твоей жизни. Так и Павел пишет в послании к Коринфянам, Коринфской церкви, 1 Коринфянам, глава 4, стих 7-8. «Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать». Люди в церкви настолько преизобиловали, Коринф – богатый город, успешный город, на пересечении многих путей. Люди просто стали довольствоваться тем, что есть. Известный английский писатель Герберт Честертон в одной своей работе пишет: «Ты христианин и перед едой молишься, и правильно делаешь. Но я также благодарю Бога, когда выхожу на прогулку, когда обмакаю свое перо в чернила, когда читаю письмо своего друга, когда смотрю пьесу, когда иду читать, когда играю». В сущности, он пытался сказать довольно простую вещь. Я благодарен Богу за все в моей жизни, что есть у меня. Как и сказано в послании Фессалоникийцам, 5 глава, стих 18, «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Когда мы начинаем благодарить Бога за что-то конкретное, то происходит чудо какое-то, братья и сестры. Мы начинаем вдруг неожиданно видеть, что к этому, тому, за что мы благодарим, что-то еще предшествовало. Мы видим еще одни детали, начинаем благодарить за эти детали, видим еще новые детали, за них начинаем благодарить, еще видим, и в конце концов приходим к Богу. Мы понимаем, все, что у нас есть, все, что случилось, что произошло, это Он, причина на самом деле, Он благословил нас, как и пишет Иаков в 1 главе 17 стихе: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, в котором нет и тени перемен». Нет тени перемен, нет изменения, нет тени перемен. Друзья дорогие, благодарность, признательность – это духовная дисциплина, которую нужно в себе культивировать. Это не то, что приходит сразу. Да, бывает такие эмоциональный подъем, неожиданно, что случилось, раз мы – ура, спасибо, прекрасно, благодарю. Но благодарность, которая на самом деле преображает нас, это духовная дисциплина, которую нужно себе культивировать. Благодарность – это правильная и хорошая привычка, которую нужно развивать в нашем разуме, в нашем сердце. Это верный образ мышления, это верный образ жизни, в конце концов, когда мы замечаем, запоминаем, помним, размышляем. Когда мы размышляем, друзья, о том, что мы не получили от Бога, что заслуживали. И когда мы думаем о том, что мы получили, на что даже не могли рассчитывать. Когда мы видим эту Божию благодать, это прощение, эту милость, это принятие, тогда, только тогда мы начинаем благодарить Его больше и больше каждый день. И такое размышление, друзья, приводит нас к кротости и смирению. И это формирует наш характер. И тогда мы начинаем служить Богу, посвященно, жертвенно, поклоняясь только Ему. Друзья, вот эти редкие моменты эмоционального подъема, нашей внутренней благодарности – должны перейти в образ жизни, постоянную практику. ежедневную практику. И только так мы можем подойти к этой постоянной жизни поклонения. И поэтому это был первый пункт. Первый пункт – это наш отклик на Божию истину. Это измененная жизнь, которая наполнена поклонением, прославлением Бога. Второй момент здесь – это второй большой пункт. Это сущность этой измененной жизни. Это постоянное поклонение. Так, жизнь поклонения приходит к нам через две важные реальности. Во-первых, мы постоянно помним, что нам дано вместо того, что мы заслуживали. Это Божье прощение, принятие, милость, вместо наказания, осуждения и изгнания. И апостол Павел довольно ясно эту истину излагает в предыдущих главах. А во-вторых, нам нужно конвертировать, такое слово использую, конвертировать эту благодарность в топливо, которое воспламеняло бы нашу ревность, жить для Бога, посвященное для Его славы. Такими словами, нужно взять эту благодарность и делать ее средством, средством прославления Бога, чтобы помнить, что Он заслуживает всего нашего, всей нашей жизни, наших мыслей, нашей любви, наших сил, наших денег, наших планов, наших чувств. Он заслуживает это каждый день, каждый час, каждую секунду. И это то, к чему мы призваны, это наш ориентир, куда мы смотрим, к которому мы двигаемся с каждым годом. Итак, он здесь говорит в 12 главе, давая два повеления. Во-первых, умоляю вас, братья, милосердием Божиим. Да, то есть он, посмотрите, что Бог сделал для вас. То есть он как бы возбуждает в людях, верующих, братья, то есть братья и сестры, благодарность, чтобы они видели, что Бог сделал для них. И дает им два повеления. Первое повеление – представьте тела ваши жертву живую, святую, благогодную Богу для разумного служения вашего. То есть он призывает их преобразиться в их повседневном образе жизни, как их отклик на Божью благодать. Второе говорит, не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть более Божие, благая, угодная и совершенная. То есть он предлагает, чтобы люди поменяли образ мышления, свои мысли в конце концов, и они стали достойными, добродетельными, богоугодными. То есть, коротко говоря, он говорит в одном, измените свои жизни, чтобы жить жизнью достойного поклонения Богу, а с другой стороны, измените свой образ мышления, чтобы у вас разум был таким, который ведет вас к поклонению Богу, чтобы разум был ваш правильный. И он на самом деле, это будет интересно, наверное, для наших особенно музыкантов, он нас ведет, друзья, и я нарисую такой некий образ, к настоящему поклонению. Он нарисовал нам некие ворота, в которые мы можем войти, чтобы поклоняться Богу. И эти ворота имеют ключ один. И ключ находится в 11 главе. Мы когда идем к этим воротам, то, во-первых, мы идем со словословием, потому что вот там конец 11 главы – это доксология, это прославление Бога. Но у нас в руках есть ключ. Это самый, в самом конце этой главы мы читаем, все из Него, им и к Нему. Это наш ключ, который открывает нам двери для поклонения. Мы обходим со словословием, в руках у нас ключ понимания, смысл и цель. Мы открываем, входим туда. И вот Павел говорит нам, как надо входить в это поклонение. Вкладиться за измененной жизнью, с измененным образом мышления. Это единственный путь для поклонения, друзья. Еще раз подчеркну. Путь для поклонения настоящего – это войти такими воротами, с таким ключом и с таким настроем. Интересно то, что 3-8 стихи посвящены служению, там духовные дары перечислены. То есть вот оно, мое вхождение в служение в церковь происходит через мою жизнь постоянного поклонения, которое выражается в том, что я служу дарами в церкви. И потом выражается моим отношением к верующим и неверующим людям на последующие стихи этой главы. Другого поклонения просто нету. Другого входа в такое поклонение просто нету. Мы начинаем с Богом, мы через Него приходим, мы ради Него живем дальше. И это единственное, что может быть и что правильно нужно сделать. Итак, два отклика на Божию благодать. И сегодня мы более внимательно рассмотрим только первый. Это первое изменение нашей жизни. Павел говорит, умоляю вас, представьте тела ваши для разумного служения вашего. Слово «служение» очень интересное. Это не просто, вы знаете, формальный труд какой-то в церкви. Греческое слово «служение», оно звучит как «латрея», от него произошло наше слово, нам более известное, «литургия». Вот, литургия. Мы когда думаем о служении, видим слово «служение» в Библии, то мы обычно думаем, что-то делать нужно. И на самом деле это правда, да. Латрея или литургия тоже что-то делать, но это на самом деле больше связано не просто с неким механическим каким-то действием, а с настроем нашего сердца, с некой нашей мотивацией, которая приводит к конкретным поступкам. Если мы хотим по-настоящему служить Богу, или поклоняться Ему, или совершать Ему литургию постоянную, вот какими мы должны приходить туда. А слово «разумное» вообще интересное слово греческое, логикейн, правда, знакомо нам, как очень логикейн, то есть логично. То есть Павел говорит здесь, если вы хотите логично, рационально, разумно жить вашей жизнью, то эта жизнь будет жизнью поклонения Богу, то есть непрекращающейся литургии Богу, которая выражается в том, что вы посвятили себя, свои тела служению Ему, Спасителю. И другими словами Павел говорит, если ты верующий и так не живешь, то это просто нелогично, глупо, непонятно, бестолково, неправильно. Потому что единственный разумный отклик на Божью работу для нас в прошлом и настоящем – это посвящение всего себя только Ему. И это очень странно, друзья, и весьма печально, когда мы видим людей, которые говорят, что они верующие. Но посмотришь на их жизнь. Как они проводят свое время, как они тратят свои отпуска, тратят свои деньги, участвуют они в жизни церкви, то понимаешь, что на самом деле они не поняли еще, либо не познали Божьей милости. Потому что церковь их особо не интересует, Библия тоже. Любить других верующих также им мало интересно. То, что им по-настоящему интересно, это какие-то культурные тренды, развлечения, покупки и так далее и тому подобное. То есть все эти временные, приходящие вещи занимают их внимание, увлекают их, а не Бог и Его миссия. И Павел говорит здесь, это ненормально, это нелогично, это неразумно, это глупо, потому что если ты вошел этими воротами поклонения, ты открыл их этим ключом, единственным правильным ключом, все от Него, через Него и к Нему, тогда ты просто не можешь по-другому дальше жить. Это абсолютно невозможно. Потому что ты знаешь, куда, зачем и к чему, и ради чего, в конце концов. Это нелогично жить ради приходящих удовольствий и вещей, которые сегодня есть, а завтра их уже больше не будет. И глупо, просто неразумно утверждать, что я спасен, а жить по-другому. И вот тут приходит на помощь наше оправдание. Помните, что я говорил в самом начале? Мы хотим понизить сразу планку. Раз, жух, но я же прихожу в собрание. Я же не отрекаюсь от Бога. Я же верю в Бога в душе, как говорят у нас многие наши соотечественники. И Павел говорит, это неразумно, потому что нужно по-другому жить. Нужно представить свои тела, то есть свою повседневную жизнь. Апостол Павел в послании к Колоссянам говорит, глава 3, 2 стиха, 2 и 3, такие слова. «О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Да, Бог дал нам все эти временные вещи, временные земные вещи. Но они даны нам не для того, чтобы мы ради них жили, а чтобы они были использованы для Царства Божия, для прославления Бога, так, чтобы мы не довольствовались только этими временными земными радостями, но они были предвкушением еще больших радостей сегодня на земле в общении с Богом и завтра в небесах в пребывании со Христом. Потому что мы знаем больше. Лучше, зачем и для чего жить. И это, друзья, нелогично, неразумно и глупо не жить так, как говорит Павел. Это трудно объяснить, невозможно оправдать и не имеет смысла защищать. Потому что если есть Бог и Его спасение, то по-другому жить никак нельзя. Но, к сожалению, многие верующие попадаются на этот крючок. И если в нашем собрании, друзья, кто-то попался на этот крючок, а иногда мы не видим всего этого сразу, ведь на самом деле поклонение, литургия не всегда выражается только во внешних вещах. Там внутри сердца происходит это тоже поклонение. Если я там в своем сердце каких-то идолов создал, и их лелею, может быть, то на самом деле это просто так не проходит. И я сегодня предложу таких вот, может быть, три момента, что делает Бог в отношении тех, которые попались на крючок временных вещей этого мира. Во-первых, Господь посылает такому человеку сомнения в своем спасении. Уверенность в спасении – это Божья милость человека, который живет ради Бога. Но когда человек начинает жить неправильно, когда он посвящает себя другим вещам, когда он подвергается вот влиянию своего эгоизма, своей плоти, а плоти нашей нравится, то на самом деле уверенность в спасении начинает поддаваться эрозии. И мы начинаем сомневаться, спасен я или не спасен. Я настолько оскорбляю Духа Святого, который во мне живет, я настолько пренебрегаю его водительством, его милостью, его помощью, прощением, заботой, любовью, то, что Бог ради любви ко мне забирает это мое внутреннее чувство, это свидетельство внутреннее, что я дитя Божие, для того, чтобы я задумался, куда я иду. Мы это в отношениях с нами, с друг с другом чувствуем, правда? Когда какие-то есть трудности, трения у нас друг с другом, то мы часто, бывает, отходим в сторонку или как-то переживаем, может, мне ко мне человек плохо ко мне относится, или я что-то сделал не так, или я не так что-то поступила. И уже как будто бы вот нет такой теплоты, правда? Господь так поступает с нами не для того, чтобы нас отвергнуть, а для того, чтобы мы осознали, надо к нему вернуться обратно. Во-вторых, если мы это не слушаем, если мы не меняемся после этого, он поступает еще дальше, еще, я бы сказал так, страшнее. Он начинает нас наказывать. Господь может использовать дополнительные средства так, чтобы остановить нас в нашем неправильном образе жизни. Когда мы с вами наказываем наших детей, а я думаю, что родители все с этим сталкивались, я не думаю, что кто-то из родителей желает злого своим детям, правда? И хочет какой-то вред причинить своим детям. Но мы наказываем ради лучшего, чтобы они поняли последствия греха, ужас греха, и не попали в более худшие ситуации. Господь наказывает нас. Скажу даже больше, друг мой, Бог может сделать столько шрамов у тебя в жизни, сколько нужно, пока не остановишься. И это не только, друзья, разрушение там каких-то вещей. Это не только обязательно материальные вещи. Это могут быть даже и душевные. Но Бог тебя не оставит в покое. Он знает и найдет способ, как остановить тебя. Но не стоит доводить себя до такого состояния. Если христианин не привязался к земным вещам, готовься. Бог знает твой адрес и уже начал действовать. И третий момент. Я думаю, что это Божья милость. Это Божье Слово и Церковь. Церковь собирается вместе, Слово проповедуется, в малых группах общаемся. И Дух Святой работает, через это ты сидишь на собрании, и ты обличаешься. И тебе не хочется приходить в собрание, потому что знаешь, что будешь обличаться. Не потому, что кто-то даже знает про твою жизнь, не потому, что проповеднику так сказали, расскажи сегодня про него или про нее, а просто потому, что Дух Святой так работает. И он обличает тебя. Приходишь на малую группу, общение пошло, и надо что-то скрывать. Как-то, может быть, сказать, да я переехал, у меня работа изменилась, не буду ходить на малую группу. Почему? Потому что Дух Святой обличает тебя. И может еще пройти, милость еще может дальше пройти. Тебя могут даже поставить на церковное изыскание или даже отлучить. Для того, чтобы остановился и не было чего хуже. Что это Божья милость, друзья. Если мы увлекаемся земными вещами и, входя в эти врата поклонения, начинаем заниматься не тем. Поэтому второй момент. Причина и средства поклонения. Павел говорит, умоляю вас, братья, милосердием Божиим. Милость Божия является на самом деле причина и средство нашей последующей жизни поклонения. С одной стороны, милость Божия привела нас к спасению. Она нас помиловала. А с другой стороны, благодать Божия и милость Его является средством, которым мы живем. Мы без Божьей помощи не сможем так жить. Мы своими силами никогда не сможем. Как мы это пели этой старой песне Мартина Лютера, мы не сможем победить сатану сами своими силами. Мы не можем справиться со своей греховной природой. Сколько бы люди ни прятались в скитах, уходили куда-то в монашеские там места, невозможно убить свою природу греховную, она с нами. Но Дух Святой, Его благодать могут нам помогать преодолевать искушения и трудности. Итак, слово «милосердие», то есть глубокое сострадание. И мы читаем об этом милосердии в 36 стихе 11 главы. «Все из Него, им и к Нему. Ты пришел к Нему благодаря Ему. Ты живешь им сегодня, и ты теперь идешь к Нему». Если мы посмотрим чуть дальше, в 10 главе, стих 13, там начинается изложение Божьего замысла для всего мира, для всех народов. Если мы посмотрим на все главы, я просто быстренько пробегусь по ним, мы видим, сколько много милостей там, которые могут быть причиной, чтобы мы прославляли Бога и жили для Него. Первая глава. Мы были избавлены от Божьего гнева, который открывается всякой нечести, неправды человеков, подавляющих истину неправдой. И мы с вами были такими, которые подавляли истину неправдой. По своей природе мы были грешниками с рождения, и по своей жизни мы были грешниками по выбору. Но Бог своей милостью, богатой милостью и любовью к нам обратился, принял нас, помиловал нас, простил нас, оправдал, принял к себе в конце концов. Глава 2. Мы очищены были от своей порочной совести, и теперь можем прийти к Богу, не боясь Его беспристрастного суда, потому что Он нас не осуждает больше. У нас уже нет чувства вины, мы не боимся суда, потому что Господь нас уже примет к себе и уже не будет судить. Мы освобождены, потому что Иисус принял на нас, на себя все наказание. Глава 3. Мы спасены и оправданы благодатью Божией, благодаря праведности Христовой. Эта праведность нас покрыла, не моя праведность, но Божия праведность, святой Сына Божия. 4 глава. Я спасен не по своим делам. В день суда, когда все мои дела будут представлены перед Богом, и когда мне будет ужасно смотреть на них, то Христос подтвердит, что Он все это очистил и принял меня. И я получу награду за свое служение сегодня здесь на земле. 5 глава, я примирен с Богом. Глава 6, я освобожден от власти греха. Я не раб греха больше. Я благодаря праведности раб Божий. Глава 7, я освобожден от ложной надежды. Надежды на свои собственные силы жить правильной, моральной, нравственной жизнью. Но я полагаюсь на помощь Божию. И поэтому я не какой-то религиозный человек, но я Божий человек, обладающий Духом Святым, который формирует меня и помогает мне жить так. Глава 8, я исполнен Духом Святым. Я освящаюсь им, направляюсь им. Я в могучих руках его, и ничто не может, и никто не может отделить меня от любви Божией, которую он имел ко мне еще до создания мира. Посмотрите, как много Бог сделал. И смотря обратно на эти все главы, хочется снова их перечитывать и возбуждая в тебе это благодарность, поклонение в сердце и тем самым в жизни поведение такое. Потому что Христос взял на себя мой грех, мое наказание, мое воздаяние, возмездие, мое нечестие привозил ко Христу, так что сегодня я принял его радость, прощение, принятие. И поэтому в конце главы неудивительно, что апостол Павел не сдержался и написал прославление Бога за все то, что он сделал для нас. Но выражение поклонения, и Павел говорит нам, это третий пункт, третий пункт, выражение поклонения – это живая жертва. Он говорит, представьте тела ваши в жертву живую. Для чего? Для поклонения. Наши тела – живые жертвы. Если обычно жертв заколали, и они умирали, то мы живы, потому что Бог хочет, чтобы мы шли этой жизнью полного поклонения. Живая жертва очень интересна. Она связана с нашим выражением, представьте тела, наши тела, чтобы Бог использовал их. И сама жертва имеет в себе три концепции важных. И я их коротко отмечу. Три концепции в самом понимании, что есть жертва, или понимание природы этой жертвы. Во-первых, посвящение или отделение. Когда брали жертву, то эта жертва использовалась только для одной цели – быть принесенной в жертву, правда? То есть, будь то животное или что-то еще для приношения, у него или у нее, или у этой вещи уже не было никакой другой цели, никакого другого смысла существования, как просто стать в свое время жертвой. И Павел говорит, верующие братья и сестры, теперь нам нужно жить как эти жертвы. То есть у нашей жизни сегодняшней нет никакой другой цели, нет никакого другого основания, нет никакого другого смысла, кроме как жить для Бога только, и все. И через это мы поклоняемся, наша повседневность становится одним большим поклонением Ему. Мы отделены Богом для Его целей, и это все, ради чего мы еще живем на этой планете. Мы отделены Богом для Его целей. И это единственный смысл, почему мы еще живем на этой планете. Во-вторых, помимо посвящения или отделения, существует еще и принадлежность. Когда Бог заповедал израильтянам приносить жертвы, то Он определил, какие жертвы и на каких условиях нужно приносить. То есть Он сам определил и пожелал, чтобы жертвы были соответствующие в соответствии с Его требованиями и условиями. Почему? Потому что все жертвы принадлежали Ему. Все жертвы принадлежали Ему. В церкви есть такое, знаете, в некоторых церквях есть такое бестолковое мышление, даже не просто в церквях, а даже у людей, я бы сказал так. Есть такое мышление, например, маленькое мышление касательно финансов. Вот никогда не говорил об этом, честно скажу. Например, некоторые говорят, вот я беру десятину свою, которую отделил для Бога, а потом беру и использую ее по своему усмотрению на какие-то Богу угодные дела. Но она тебе не принадлежит на самом деле. Ты ее отдал. Ты не имеешь права принимать решение, куда ее вкладывать. Ты должен отдать ее туда, куда должен отдать. В церковь, потому что она не твоя на самом деле. Когда мы здесь считаем о том, что мы являемся жертвой, то есть мы принадлежим Богу, и мы на Его условиях и требованиях живем, То есть мы Ему принадлежим, и все. Апостол Павел об этом говорит в послании к Коринфянам. Вы не свои, 6 глава, вы куплены дорогой ценой, вы храм Божий, вы ходячее поклонение Богу, вы ходячие литургии. Каждый день, каждый час, каждый момент поклонение должно происходить в вас, потому что вы куплены дорогой ценой, и вы не свои. И здесь самая важная концепция для нас, ну просто отдать всю свою жизнь Богу. И это правильно, потому что она уже принадлежит Ему. Друг мой, ты думаешь, что она твоя жизнь, на самом деле она не твоя. Как только сказал: Господи, прости меня, прими, случилось чудо. Она тебе больше не принадлежит, эта жизнь. Потому что ты бы ее запортил бы, ухудшил бы. Но Бог дал тебе план и говорит: эта жизнь теперь моя. Потому что я прожил твоей жизнью 2000 лет назад безгрешно, чтобы умереть за тебя, чтобы теперь поменяться свою святую жизнь, отдать на твою безгрешную, бестолковую жизнь и сделать ее другой, своей жизнью. Вот это есть настоящее христианство. Это есть настоящая вера. Потому что если бы она была моей, сохрани Господь, я бы ее испортил. Я уже и так ее портил до покаяния. Я и так шел не той дорогой, я и так жил не той жизнью. А теперь Бог говорит: это моя жизнь, поэтому не бери больше ее, она тебе не принадлежит, она моя. Дай мне жить через тебя то, как я хочу. И третья концепция, третий элемент этой концепции – цена. Жертва всегда чего-то стоит. Жертва стоит всей жизни. Я думаю, что все слышали эту забавную шутку. Она кочует из книжки в книжку, конференции на конференцию про свинью и курицу, когда они, находясь около дороги, увидели такого ослабевшего путника идущего. И вот курица предложила: давай мы накормим этого путника яичницей с ветчиной. На что свинья сказала: ну, для тебя это будет пожертвование, а для меня жертва. И вот, знаете, часто верующие, мы попадаем в такую ловушку, мы хотим как бы пожертвование дать Богу. Ну, один час жизни своей отдать Ему. Ну, один день воскресения дать Ему. Но Писание говорит нам: живая жертва, то есть полностью я все Ему отдаю. Я уже не могу жить для себя, потому что Он достоин того, что я жил для Него. И это слово «представьте» значит, то есть отдайте полностью. Глава 6, кстати, это уже само послание, говорит нам о том, чтобы мы отдавали члены свои, то есть части своего тела, в орудие праведности, то здесь сказано, в 12 главе сказано не просто только о физическом теле, а обо всей нашей сущности, включая также и тело. То есть не отдавать свое тело греху, а отдавать Богу. Ноги, руки, глаза, сердце, таланты, время. Не отдавать их пустым вещам, не отдавать их греху, а отдавать Богу в орудие праведности. Подумайте только, братья и сестры, друзья дорогие, каждое утро у нас есть потрясающая возможность проснуться и сказать: Господи, здорово, сегодня все, что у меня есть, мой компьютер, мой телефон, моя голова, мои ноги, мои руки, моя одежда, моя семья будет служить Тебе. И я сейчас буду думать и молиться: Ты подскажи мне, что я еще могу сделать для Тебя того, что я не делаю. И Бог будет брать меня и использовать как свой инструмент для благодати своей, для прославления своего, для спасения многих. Потому что Ему и так все принадлежит, что на этой земле есть. Но у меня есть выбор утром отдать Ему все, что у меня есть, когда я проснулся. А почему нет? Ведь я просыпаюсь каждое утро, Его милость обновилась. Я просыпаюсь каждое утро, и мой статус искупленного и спасенного Дитя Божие не изменился. Я просыпаюсь каждое утро, хотя некоторые говорят: такой сон приснился, кошмар какой, как Бог на меня смотрит. Так вот, проснулся и упади на колени, помолись сразу. И подумай, чем твоя голова наполнена, что смотрел вечером, и читай Библию и молись, а не смотри дурости, чтобы ужасов не приснилось тебе в эту ночь. Я просыпаюсь утром, и праведность Христова со мной вместе. Бог дает мне силу для жизни, для служения, для движения. Почему мне теперь не отдать Ему этот день, который наступил? И положить все на алтарь для поклонения Ему. Иначе, друзья, я буду самодовольным, я буду самовлюбленным, гордым и, в конце концов, забывчивым. Поэтому Павел говорит: умоляю вас, братья и сестры, милосердием Божьим, представьте всю свою жизнь на посвящение Богу одному, потому что она Ему принадлежит. Что бы тебе это ни стоило, отдай Ему. И последние два элемента – это две характеристики такой живой жертвы. Во-первых, она святая. Она сама жертва по себе уже отделена, поэтому Павел-то и добавил эту фразу «святая», потому что мы не можем приносить Богу знаете, на тебе, Боже, что мне не гоже. Мы приносим ему хорошие жертвы, лучшие жертвы. Мы приносим себя подготовленными, освященными сосудами, так, что он употреблял, подобно, как и Павел пишет в послании к Тимофею 2 главы. Если я буду чист от всего этого, то я буду сосуд годной владыки на всякое доброе дело. Послание Петра, Петр говорит, будьте святы, потому что я святый, это он цитирует Ветхий Завет. То есть, в сущности, нас Павел призывает здесь к святой праведной жизни, чтобы мы были угодны Богу, чтобы Бог нас использовал. Друзья, Бог может использовать самого нечестивого человека, но это будут какие-то разовые акции. Бог постоянно использует только святых людей, которые ради Него идут, которые к Нему идут, которые свое сердце приготовляют, жизнь свою очищают, так, чтобы быть угодными владыке, годными на всякое доброе дело. Второе – это благоугодная жертва. То есть угодная жертва, то есть такая жертва, которая Богу приятна, которую Он примет. Интересно то, что в послании к Ефесянам апостол Павел пишет такую же самую мысль, говоря, испытывайте, что благоугодно Богу. То есть испытывайте, то есть исследуйте. То есть не просто, что захотелось, а вы как бы каждый день ищете новые пути, чтобы еще сделать приятно Богу. Вот, например, я смотрю, например, на Елисея и Настю, уж простят они меня пускай. Ну, нравится мне эта семейная пара, только поженились. Видно, что они друг друга пытаются какие-то приятные вещи сделать. Как-то, ну, я вижу там, что вон, всех я вижу, тут молодые семейные пары, все такие радостные. Ну, те, которые уже постарше, они уже опытные, они уже знают, изучили своих жен, мужей, знают, что им сделать приятно. Но все же, даже те, которые давно живут, мы все же ищем, продолжаем искать, что сделать хорошего для своей жены, что сделать приятно для своего мужа, мы продолжаем искать. Хотя, казалось, уже много что знаем, но мы все же продолжаем искать и узнаем новые порой грани, которые мы не замечали, подобно с Богом. Мы уже много что знаем. Он нравится, когда мы читаем Библию, когда мы молимся, когда благовествуем. Но что, как? Мы ищем этого. Мы не остановились на своем пути. И это важный глагол. Благоугодное. Итак, подводим вывод, друзья. Какова концепция жизни посвящения, жизни поклонения? Это жизнь, где я постоянно ищу возможности, узнаю и понимаю, как и через что я могу доставить Богу удовольствие своей жизни. Подумайте, друзья, это потрясающая милость Бога к нам. Мы можем жить жизнью, нужной Богу. Оказывается, Богу мы нужны, и мы можем такой жизнью жить. Он, который не имеет ни в чем-либо нужду, Он всему дает и спасение, и дыхание, и жизнь, Он все же дал нам милость и честь и право жить жизнью, нужной Ему. И Павел говорит, получив такое право, такую честь, не начать жить такой жизнью, это просто нелогично, это просто неразумно, это глупо, ненормально. Если ты христианин, и ты все еще оставляешь какие-то маленькие сферы своей жизни, какое-то маленькое свое счастье, которое вне Бога, это глупо, неразумно, ненормально. Нельзя просто оставлять какие-то маленькие точки своей жизни, маленькие сферки своей жизни, какие-то маленькие частички моего собственного счастья и не жить там в них для Бога, а жить для себя. И думать, что это мне дает удовольствие. Как сказал один человек, но я думаю, что Бог не разберется так, как я хорошо понимаю себя, поэтому я себе оставил это. Конечно, нет. Надо позволить Богу иметь место власти во всей всех сферах твоей жизни. Все должно принадлежать Ему. И по-другому никак. И пускай, когда вы кого-то замечаете, может быть, даже подсказываете ему, братья и сестры, не смущайтесь, если вам подсказываете. Размышляйте, может, это хороший совет вам дают. Когда вы подсказываете, тоже не смущайтесь, если вам говорят, ну ты законник какой-то, чересчур много предлагаешь или просишь. Бог достоин всей нашей жизни. Нет, мы не должны друг друга давить. Но помогать друг другу должны. Потому что по-настоящему счастливым человек не станет, если он вне Бога ищет счастье. Я по-настоящему не буду жить полноценной жизнью, если я вне правильной жизни живу для Бога. Моя чистота, моя правильная ориентация жизни ведет меня к полезности к Богу. И это важно, чтобы было и внешне, и в моем сердце. И я ищу тогда, как угодить моему Богу. Так, чтобы моя работа, моя жизнь, моя семья, моя учеба, моя церковь, мой характер, чтобы все это было посвящено одному Богу и все. Ну а для этого нужно менять образ мышления. Аминь.